Хельсинской комиссии Конгресса США недавно прошли слушания на тему «Политика газопровода. Как обеспечить энергетическую безопасность стран ОБСЕ». Позицию своих правительств изложили послы Азербайджана и Белоруссии. Эксперты рассказали, что уже делается и будет сделано для того, чтобы избавиться от чрезмерной зависимости от поставок энергоносителей из России. Рассказывает Владимир Абаринов.
Соединенным Штатам понятие «энергетическая безопасность» хорошо знакомо с октября 1973 года, когда из-за нефтяного эмбарго, введенного арабскими странами, Америка осталась без нефти. По этой причине американцы уже тогда с тревогой наблюдали за масштабными проектами снабжения Западной Европы советским газом. Но европейцы предупреждением не вняли и в итоге сегодня оказались в еще большей зависимости от газовых поставок из России, чем США от арабской нефти. Сегодня Россия превратила газовую трубу в инструмент своей внешней политики. Наиболее яркий пример последнего времени – прекращение поставок российского газа на Украину в январе 2006 года. Сложившаяся ситуация не может не беспокоить Вашингтон. Крупнейшие страны-потребители российского газа – это союзники США по НАТО, а Россия по-прежнему считает эту организацию враждебным себе агрессивным военным блоком. В Соединенных Штатах не сомневаются в том, что Европе следует диверсифицировать свои источники энергии. О новых энергетических проектах для Европы рассказал членам Хельсинской комиссии США высокопоставленный сотрудник Государственного департамента Мэтт Брайза. Это прежде всего планы сооружения новых магистральных газопроводов из Центральной Азии и Северной Африки, в том числе проект по доставке Каспийского газа в Европу, минуя Россию. Он называется «Набукко».
Идея состоит в том, что если у наших союзников в Европе будет возможность выбирать из нескольких поставщиков газа, а не полагаться всецело на одного, отношения между Европой и Россией с ее «Газпромом» станут в большей мере взаимовыгодными, поскольку европейцы смогут ставить на переговорах вопрос о более справедливых ценах. Возникает вопрос, возможно ли реализовать этот проект? Хватит ли газа в Каспийском регионе? Резервы газа в Азербайджане огромные, и доступны они станут, как мы надеемся, уже в ближайшие годы. Газа хватит, чтобы заполнить трубопровод Турции, Греции, Италии и, на первую очередь, трубопровода Набука, который пройдет из Турции в Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию. В 2015-16 годах в Азербайджане, как мы рассчитываем, произойдет качественный скачок в добыче газа. Полученных объемов хватит не только на то, чтобы удовлетворить внутренние потребности Азербайджана, Грузии и Турции, но и заполнить два трубопровода, о которых я сказал. Мы предпринимаем и многие другие шаги в Северной Европе, в регионе Балтийского моря, но я не хотел бы сейчас говорить на эту тему. Все эти усилия имеют целью помочь нашим европейским союзникам консолидировать их стратегическое видение и их переговорные возможности, и тогда со временем они смогут добиваться взаимовыгодных отношений с «Газпромом», отношений, которые будут улицей с двусторонним движением.
Посол Азербайджана в Вашингтоне Яшар Алиев заверил американских законодателей в надежности своей страны как транзитного государства.
Осуществляя свою энергетическую стратегию, Азербайджан всегда пользовался твердой политической поддержкой Соединенных Штатов. Без содействия США завершить реализацию нескольких мегапроектов по сооружению трубопроводов в регионе будет невозможно. Сегодня уже вступившие в строй трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум представляют собой ключевые элементы региональной системы транспортировки нефти и газа. В дополнение к своей роли крупного производителя энергоносителей, Азербайджан превращается и в важный транзитный пункт мультимодальной системы доставки значительных объемов углеводородов из Центральной Азии на мировые рынки, прежде всего в Европу, по восточно-западному энергетическому коридору. Диверсификация маршрутов доставки, так же как и поставщиков и рынков, ключевой фактор обеспечения надежности и предсказуемости поставок нефти и газа европейскому потребителю. Подписав в ноябре 2006 года меморандум о взаимопонимании с Европейским Союзом, о стратегическом партнерстве в энергетике, моя страна доказала свою способность быть надежным партнером в обеспечении предсказуемости и прозрачности в поставках энергоносителей, в укреплении энергетической безопасности Европы. Доказала это и как поставщик, и как транзитное государство.
посол Белоруссии в Вашингтоне Михаил Хвостов заявил Конгрессу, что его страна считает себя союзником США в борьбе за энергетическую независимость.
Это очень важно, что мы сегодня признаем наличие проблем глобальной энергетической безопасности нынешних и будущих. Еще важнее то, что мы действуем, чтобы решить их. Энергетическая безопасность теперь уже не только вопрос национального суверенитета. Необходимо отдавать себе отчет в нашей энергетической зависимости. Поодиночке мы бессильны повлиять на глобальную ситуацию. Почему Соединенные Штаты для нас незаменимы в этой дискуссии? Потому что без них пострадают наши политические возможности. Общее желание состоит в том, чтобы сделать сотрудничество в области энергетики взаимовыгодным и равным. Хотя интересы каждой отдельной страны могут при этом не совпадать.
Белорусский посол пожаловался на «Газпром» и сообщил, что в дальнейшем Минск намерен избавиться от диктата Москвы.
Договоры должны соблюдаться, мы понимаем это. Белоруссия принадлежит к числу стран, наиболее зависимых от внешних источников энергии. 80% энергоносителей Белоруссия получает от России. Бизнес-стратегия «Газпрома» остается для моего правительства предметом озабоченности. Достаточное по объемам и доступное по ценам энергоснабжение составляет для Белоруссии предпосылку ее конкурентоспособности и экономического роста. Правительство убеждено в том, что наша энергетическая зависимость не может расти бесконечно, и нашим первым шагом к сокращению зависимости будет увеличение доли неуглеродистых источников энергии и постепенное повышение эффективности энергопотребления. Ключевая проблема энергетической безопасности Белоруссии – ее зависимость от единственного поставщика. В недалеком будущем Белоруссия сможет импортировать нефть из различных источников. У нас два нефтеперерабатывающих завода, и мы можем себе позволить расширение транспортной сети.
Эксперт Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Кейт Смит давно и внимательно наблюдает за развитием европейского газового рынка. В своем выступлении он отметил, что российский газовый шантаж – явление не новое.
Думаю, мы слишком долго игнорировали тот факт, что Россия все в большей мере использовала свои энергетические ресурсы в политических и стратегических целях. И хотя для многих события января 2006 года стали сигналом тревоги, пробудившим их от спячки, Россия применяет эту тактику, начиная с 1990 года. В 1992 году я был в Латвии и Эстонии, и на себе испытал, что это такое. Мне приходилось спать одетым, потому что энергоснабжение прекратилось. Причиной прекращения поставок было стремление российского правительства заставить эстонцев и латвийцев согласиться с присутствием в их странах российских офицеров в отставке. Затем, в 1993-1994 годах, мы наблюдали отключение на Украине, и это имело серьезные политические последствия. С 1997 по 2000 год я жил в Литве. За эти три года монопольный экспортер российской нефти «Транснефть» прекращал поставки 9 раз. Мы наблюдали то же самое в Латвии почти 4 года назад. Поставки нефти в Латвию были прерваны даже несмотря на то, что Латвия член Европейского Союза. Ей никто не помог. Реакции из Брюсселя не было почти никакой. Литву отключали много раз с тех пор. Европейская комиссия реагировала вялым письмом президента Евросоюза, на которое не было никакого ответа и за которым не последовало никаких дальнейших действий. Ну а когда, наконец, появилась более или менее сильная реакция, Россия заявила, что у нее неполадки с трубой, что она не может их устранить и потому поставок нефти в Литву больше не будет. Это очевидный политический жест. На эти действия давно пора обратить внимание.
По мнению Кейта Смита, Европа уже осознала угрозу, но действует слишком медленно и потому постоянно проигрывает Кремлю.
Слишком долго вопросы европейской энергетической политики решались на закрытых совещаниях господами Путиным, Шрёдером, Шираком и Берлускони. Теперь процесс становится более открытым. Но я думаю, в больших странах Европы все еще существует традиция поддержки собственных компаний, а малые страны предоставлены сами себе. Поэтому идея европейской энергетической политики, подобной американской, существует пока в большей степени на уровне разговоров, чем на уровне действий. В Европе наблюдается движение в правильном направлении. Но тем временем Кремль, который ведь очень шустрый, научился действовать за непрозрачной кулисой. В России энергетической политикой занимаются офицеры разведки. Они знают свое дело, умеют действовать быстро, и они весьма успешно на протяжении последних 2 лет парализовали попытки европейцев найти альтернативных поставщиков энергии в Европу. Я полагаю, некоторые из заключенных в последнее время сделок, таких как совершенно непрозрачные соглашения с Венгрией, со Словакией, Болгарией, Сербией, такие сделки по-настоящему вредят европейской политике и значительно затрудняют для Европы поиск альтернативных поставщиков. Полагаю, что соглашение о прокладке газопровода по дну моря из России в Германию, заключенное господами Шрёдером и Путиным, не отвечает интересам ни Европы, ни, я уверен, Германии. Немцы будут платить за газ более чем вдвое дороже, чем если бы существовал свободный газовый рынок. И все мы помним, что сделку заключил бывший агент Штази восточно-германской разведки, который тесно взаимодействовал с господином Путиным в годы Холодной войны. А теперь он второе лицо в компании, расположенной в Швейцарии, в кантоне Цуг. А первое лицо в этой компании – господин Шрёдер. Таким образом, мы видим отсутствие транспарентности и нехватку общих усилий ради общих интересов Европы. Ситуация меняется. Кое-что происходит, но знаете, Европа двигается медленно, ищет консенсус. А Кремль действует быстро и очень эффективно.
Хельсинская комиссия намерена провести серию слушаний об энергетической безопасности. Благодаря этой дискуссии американцы впервые увидели проблему в ее европейском измерении.
За слушаниями в Хельсинской комиссии Конгресса США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид. То есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.